Привет, это подкаст «Охуительные истории». Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там, где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет, ребят, это бонусный выпуск подкаста «Охуительные истории», предновогодний. К большому великому сожалению, вы не скинули достаточное количество вопросов для гостей, поэтому сегодня на вопросы буду отвечать только я, потому что мне вопросов вы задали что-то дохренища. 20 — это дохрена, как бы, да? А поможет мне с вопросами моя прекрасная жена Настя. А вопросы есть у нее, я их не читал и не видел. Настя, привет.
Привет.
Ебаш.
Так, вопрос задает Руслан. Как ты пришел в дизайн? И что тебе помогает сохранять горящие глаза?
Блять, как мне будет сложно серьезно отвечать сегодня. Окей. В дизайн я пришел. Мне купили компьютер, на котором был установлен Photoshop. И я начал что-то там ковыряться делать. На компьютере были всякие клипарты, прочее говно. И мне было сколько? Лет, наверное, 10, по-моему, или 11, что-то в этом духе. Потом я начал заниматься 3D Max'ом, заработал первые 100 баксов на 3D модели, там какая-то входная группа была для кафешки. И далее я начал делать коллажики всякого рода в фотошопе, что-то пытался там эффекты делать, дизайнить. Ну, я бы не назвал это тогда еще дизайном. И в школе, когда всех просили делать вот эти вот фотографии перед выпускным, вот эти вот уёбищные мерзкие коллажи, когда вот типа там, блядь, адское пламя на заднем фоне пылает, и ваши такие фотографии криво вырезанные за, там, не знаю, за сколько это делали, ну, короче, делали достаточно дорого, как по мне. И мне ребята предложили, говорят, типа, ну, ты мог бы лучше, и я вот на этом еще зарабатывал. А потом, как, ну, не, в принципе, блядь, я ответил на вопрос, пиздой, это сейчас биографию все расскажу.
А горящие глаза?
Как, блядь? Когда не спишь, короче, по 3 часа в день спишь, заливаешься кофе редбулом, они у тебя от сухости горят нахуй просто. Не, на самом деле, если серьезно отвечать на вопрос, то просто, ну, наверное, нужно, во-первых, учиться отдыхать. Чему я... Да, блядь, да. Я не так давно этому научился, на самом деле.
Знаешь, я бы ответила, что твоя горящая жопа поджигает твои глаза, потому что ты не умеешь отдыхать вообще.
А мы сейчас в семейную психотерапию это все превратим, блядь, или что?
Ну, вдруг будет полезно. Вопрос от Ольги.
Давай заново, потому что я это вырежу, нахуй. От кого вопрос?
Вопрос от Ольги. Есть ли место в продуктовой команде чисто ресерчеру? Какой смысл выделять отдельно исследователя, который будет давать обратную связь команде, собирая и анализируя информацию, а не заниматься разработкой и дизайном? Давай, тут она задала очень много вопросов, давай будем по одному отвечать.
Угу, вот давай. На это.
Есть ли место в продуктовой команде чисто ресерчеру?
Да, есть. Ну, я дальше вопрос помню про количество. На самом деле в крупных продуктовых компаниях есть целые отделы, которые занимаются только исследованием, и более того, ресерчер сам, он даже может не заниматься аналитикой, то есть UX-аналитик — это другой человек. Соответственно, просто это делается из-за того, что очень много данных, которые нужно проверить, очень много интервью провести и так далее, поэтому отдельный человек точно нужен.
Далее она замечает, что частично эту роль может выполнять маркетинговый отдел. Какие преимущества и недостатки есть у такой формы взаимодействия?
Вот тут сложно ответить, потому что детализировать бы вопрос, потому что, ну, если говорить про какую-нибудь, скажем, юзер-персону, то да, маркетинговый отдел может, или там про CGM, или еще про что бы то ни было. Ну, то есть очевидно, что ресерчер, там, дизайнер, кто бы то ни было, связанный с дизайном, с UX, он не будет там заниматься CSI или NPS и так далее. Но если брать в расчет какую-то составляющую часть маркетингового исследования, персоны, целевой аудитории, какой-то когорты определенной, АБ-тестирование и так далее, то да, маркетинговый отдел может это делать. К сожалению, я с такими ребятами не работал в командах, поэтому не могу ответить. Ну, то есть, можно разделить свои зоны ответственности и или попросить коллег помочь в том, в чем у них либо больше компетенций, либо проще достать на это ресурсы.
Есть ли смысл подключать к этому процессу субподрядчиков вроде исследовательских агентств и почему?
Ну, опять же, я прям вначале на это ответил. Если большой объем данных, то, конечно.
Мария спрашивает, как выстраиваешь дизайн процесса в своей команде? Какие задачи оставляешь на себя?
Ну, очевидно, на себя я оставляю задачу ебланить, чтобы записывать подкаст.
Самое важное.
Вести канал, заливать видео на YouTube, продумывать стратегию для ТикТока, блядь. Вот. И все. Ну, и вечером спрашиваю, как у них дела. Можно еще раз вопрос? Ебал я свои каламбуры.
Как выстраиваешь дизайн процесса в своей команде и какие задачи оставляешь на себя?
Блядь, ну опять же, что за дизайн процесса? Мы говорим про дизайн опс или про менеджмент? Непонятно. Если про дизайн опс, то ну, это достаточно сложно там на целую лекцию потянуть. Если про какой-то менеджмент, то, скажем так, в несколько стадий, да, то есть если с командой только знакомишься, то первое какое-то время, там условно неделю, смотришь на ребят, что они умеют, что они хотят делать. И, ну, опять же, да, блядь, сложно будет ответить, потому что опыт там с ребятами со Сбером, когда работали, и опыт сейчас — это два разных опыта, потому что там формировалась, ну, то есть до этого формировалась команда, с которой планировалось идти. А сейчас у нас формируются команды только на проект, и после завершения проекта я не увижу больше этих ребят. Соответственно, ну, наверное, более интересно будет рассказать про то, что было раньше. Какое-то время смотришь на ребят, что они делают, что они знают, что они умеют, к чему у них там лежит душа, стоит хуй и горят глаза. И помимо этого ты еще проводишь сессии one-to-one и составляешь PDP, персональный план развития. И как раз-таки в этом плане развития после формирования ты видишь определенные такие зазоры, гэпы, да, господи, я же еще, блядь, англицизм пытаюсь поменьше употреблять, вот.
Спасибо тебе за это.
Да, пожалуйста. И как раз-таки вот эти пробелы в знаниях мы стараемся заполнять, то есть, условно, если чувак делает охуительно аналитику, пиздато рисует там вайрфреймы, делает хороший UI, но, допустим, у него есть проебы какие-то с анимацией, то мы стараемся дать ему задачи по этой анимации. Ну, если он, разумеется, хочет эти навыки развивать. Вот. Ну, блядь, это такой тоже обширный прям вопрос, я даже не знаю.
Ну, отвечаем дальше. Лера задает вопрос. Как перестать бояться начинать новый проект? Всегда есть чувство, что ты недостаточно подкован, что у тебя недостаточно знаний. Как поверить в свои силы и не бояться опозориться? Давай, выкладывай.
Да я ебу, что ли? Не знаю, это какой-то процесс, он тупой, то есть если не выебываться, да, и не говорить, как надо, как правильно, как, блядь, делают, не знаю, там, Тони Робинс какой-нибудь ебучий, то это всегда какие-то самокопания и неуверенность, хотя ты понимаешь, что в прошлый раз получилось, в этот раз получилось. В эти моменты я просто стараюсь отключить голову и просто такой, типа, да, блядь, будь что будет.
На самом деле, я сейчас вот с Тёмой читала книжку, вот эту по психологии, там был такой момент, что есть такой прием, как принять реальность. Ну, то есть тебе нужно не думать о том, как вдруг получится или вдруг не получится, как было. То есть не о прошлом, не о будущем, а думать только о настоящем, находиться, фокусировать свои мысли только в текущем моменте. Потому что в данный момент, вот я смотрю по вопросу, что человек в процессе, он думает, а вдруг я опозорюсь, а вдруг у меня не получится. То есть нужно принять текущую реальность, не давать мыслям уходить куда-то. Если уже так получилось, что опозорился человек, то воспринять это как опыт. Ну, тем более, какой там позор? Ну, типа что? Ну, не получилось. Ну, все мы люди, все мы ошибаемся. То есть нужно меньше к себе претензий.
В начале вопроса про что-то конкретное было? Или просто про начало чего-то нового?
Да, как перестать бояться, начинать новый проект. Человек просто боится, Лера вот боится, что она, у нее, возможно, есть даже синдром самозванца, потому что или она действительно еще не до конца как-то выучилась, что-то знает. Ну, нужно изучать, повышать уровень знаний, мне кажется. Вот, говорит, что всегда есть чувство, что ты недостаточно подкован, что у тебя знаний недостаточно, и она не верит в свои силы, боится.
Ну, синдром самозванца, он, мне кажется, есть сейчас, если не у каждого, то практически у каждого. А по поводу знаний, ну, ни один из нас не знает ничего на 100% даже в своей сфере. А, то есть даже если взять дизайн, да, ну, я там не разбираюсь, скажем, в другой, да, какой-то сфере дизайна, там, в дизайне, блядь, не знаю, одежда, или там в том же UX, может быть, я где-то слабее в психологии, чем человек, который занимался психологией. Но в целом это нормальная история. Я помню, вот по поводу устройства на работу, всегда же как-то страшно, да, как будто менять свое уже нажитое такое облюбованное место на какое-то новое, потому что ты не знаешь, что у тебя впереди, а получится или нет, а если не получится, то что тогда? У тебя есть какая-то ответственность, на тебя кто-то смотрит. Просто забить. Вот просто забить, потому что у тебя есть опыт, у тебя есть аккумулированный предыдущий опыт, когда у тебя уже были там какие-то смены работы, смены обстановки, может быть, запущены проекты или еще что-то. Ты на это смотришь, ты начинаешь осознавать, что если это было пройдено раз, значит, можно пройти еще раз. Если ты где-то оступился, совершил ошибку или даже опозорился, блядь, то ты просто сделать выводы и постараться не допускать этого в будущем. Но это вот это как в Кремниевой долине очень сильно любят HR-ы, когда нанимают человека, они больше обращают внимание на его провалы. То есть поэтому, в принципе, ошибка — это не страшно. Вообще, боязнь совершить ошибку — это такая весьма СНГшная такая причуда. Нас так родители воспитывали, что мы не можем ошибиться, их таких родители воспитывали.
Я вот порекомендую книжку, она хоть и «Психология подростков» считается, но я применяю ее вот в своей жизни, стараюсь, потому что у меня тоже есть такое, что я боюсь ошибиться, и что-то даже из этих приемов я тебе что-то подсказываю, когда ты в таких состояниях. Шерри Ван Дейк «Ключ к себе. Берем эмоции под контроль» называется эта книжка, можете почитать, очень интересно и полезно. Переходим дальше?
Да, давай.
Татьяна, как стать хорошим дизайн-лидером? Как балансировать между поддержкой инициативы и отказами в случае неподходящих идей? Как решать конфликты между подчиненными дизайнерами и менеджерами? Как ускорить работу подчиненных и уменьшить количество доработок после ревью? Я поэтому паузу делала, чтобы, ну, думала, вдруг ты по одному вопросу захочешь отвечать.
Не, давай по одному.
Ну, давай.
Тут на целую книгу тянет.
Как стать хорошим дизайн-лидером?
Ошибаться. Действительно ошибаться. Ну, на меня эта должность свалилась странно. То есть не было такого, что типа, теперь ты, блядь, ведущий дизайнер. Я частично сам начал какие-то обязанности выполнять, частично назначили что-то и так далее, и так далее. Но первый мой опыт был управление одним человеком, и это было фиаско. Это было фиаско, потому что я не мог ничему научить, я не мог требовать. Если заглядывать дальше, то дальше у меня был второй такой косяк. Мне было очень тяжело ставить задачи человеку, который старше меня. Это вот я не могу назвать огромное количество кейсов, их там точную цифру, но люди через это пройдут, те, которые встали на эту должность, у них будут какие-то свои кейсы, их будет свое количество, но они будут, и я вот сейчас просто два для примера назвал. И просто суть в том, что я не вижу здесь каких-то универсальных методов, как стать, потому что, ну, книжки, да, вот там сколько, 17 татуировок, менеджеры или еще какие-то подобные. Это все общие какие-то советы, которые иногда разбиваются о реальность и не имеют ничего с ней общего, потому что банально не учитывается даже там менталитет. Если говорить про лидера дизайнеров, да, человека, который развивает их, направляет, принимает работу и так далее. Кстати, там вторая часть вопроса, что было?
Как балансировать между поддержкой инициативы и отказами в случае вот, неподходящих вот. Идей.
Угу. Ну, здесь все достаточно просто. То есть нужно сакцентировать внимание на чем-то хорошем, предложить, либо подумать еще, либо переделать. Это, кстати, вот клевый ролик я видел. По-моему, американский какой-то профессор, он объяснял, как он учит детей писать. По-моему, писать, да. Вот он говорит, пишет там слово буквально из 4 букв. Вот там ребенок 5-6 лет.
Из 4 букв.
Из 4 букв. Ну, типа мама, папа, вот что-то такое. Love, вот что-то такое, да. Ну, хуй с ним, пусть будет 6-7 лет, я не знаю, насрать, неважно.
Я просто представляю, как 5-6-летний ребенок пишет слово, не умея писать крючки. Очень сложно в этом возрасте крючки писать вот эти. Ну ладно, в Америке там свои продвинутые психологи.
Печатными буквами пишут слова.
А, печатными? Ну тогда ладно.
И вот он объясняет, что ребенок пишет там букву там М, выводит, да? Букву там еще какую-то, букву еще какую-то, и там пишет, скажем, букву Е перевернутой, то есть, ну, отзеркаленной.
Да, это распространенное.
И он вместо того, чтобы сказать ему, что он сделал неправильно, переписывая, он говорит, супер, вот здесь у тебя круто получилось, вот здесь у тебя клево получилось, вот здесь неплохо, а вот здесь давай попробуем вот так сделать, перевернуть. И с дизайнерами, ну да в принципе с любыми людьми, да, которые получают обратную связь на работе или будто бы ни было в чем, а в принципе работает то же самое. То есть когда ты акцентируешь сразу внимание на какой-то хуйне, что типа, ну это пиздец, братан, ну это никуда не годится, иди-ка ты лучше на завод. Так ничего не добьешься и результата не будет нормального. Поэтому, кстати, вот у американцев, да, опять же, у них есть понятие «щитбургер», когда, короче, ну, поняла, да, типа, это бургер, у которого там, типа, все заебись, все хорошо, а посередине говно.
У тебя, по-моему, это было на канале, я внимательно его читаю.
Спасибо, очень приятно. Писал.
Как ускорить работу подчиненных и уменьшить количество доработок после ревью?
Это все еще Татьяна?
Да.
А, то есть по факту не 20 вопросов, да, а все 60.
Ну да, тут по несколько вопросов.
Как ускорить работу? И, ну, блин, смотрите, вы не можете требовать от джуниора той скорости работы, которую показывает там сеньор, допустим. Вы не можете требовать от джуниора сдавать работу с количеством правок 0, потому что этот человек работает медленно, этот человек только познает, что бы то ни было. Но там не было, да, уточнения про грейд, поэтому... В целом, да, как ускорить работу и снизить количество правок. Это уже, конечно, больше задача лидера. То есть для начала, если вас что-то не устраивает в workflow своих сотрудников, вы можете им подсказать и направить на, там, не знаю, ну, скажем, плагин в Figma, который там что-то ускоряет, какую-то рутинную, да, монотонную работу. Если говорить про количество правок, то здесь тоже многое зависит от качества объяснение, ну, как бы без внятного ТЗ результат ХЗ. Поэтому здесь два пути всегда. Когда вы не принимаете работу у дизайнера, здесь два пути. Ну, вообще их три, да, давайте все три. Первый путь — это когда вы говорите дизайнеру, что, ну, вот что-то очевидное вы видите, вот круг, а он там треугольник, да, вот, а он, сука, должен быть круг. Вы ему говорите, типа, ну вот, здесь что-то не то, подумай. И он уходит думать. Люди так в монастырь уходят, знаете ли, ну, там, на 10 лет может уйти, может через 5 минут прийти. Это один способ познания мира, информации, потребления, узнать что-то новое и так далее. А второй способ — это когда вы говорите, смотри, вот здесь треугольник, но это должен быть круг. Наверное, ты там что-то упустил, но ничего страшного, это сильно не влияет на композицию, давай попробуем круг. И он уходит такой, а, блядь, я круг забыл, ого, сейчас сделаю, все. И третий путь — это когда к вам приходит дизайнер, вы говорите: «Ну ты долбоёб, блядь», и сами рисуете круг. Вот какой из этих трех путей вам ближе, выбирайте сами.
Лера, как осветить в портфолио предыдущий опыт, когда работал над продуктом 1.5 года, закрытая социальная платформа, и ты скован NDA?
Осветить с помощью батюшки святой воды. Да очень легко на самом деле. Ну, во-первых, нужно ознакомиться с NDA, посмотреть, что оно запрещает.
Во-вторых, на какой срок?
В-третьих, вы можете убрать логотип, поменять цвета или вообще дизайн поменять. А самое главное — избавиться от ключевых бизнес-процессов, отраженных в дизайне. И если прям очень-очень жесткое NDA, то в кейсе нужно описывать просто больше текста. Вот и все. А, ну и главное, не пишите слово «концепт». То есть, если вы работу под NDA переделываете, там, радикально, но все равно пишите слово «концепт», то человек, который будет смотреть вашу работу, он, увидев слово «концепт», поймет, что это просто концепт, то есть это не реальный проект. А если вы выложите эту платформу, сделаете, ну, там, какую-то приписку, типа, это под NDA или там фейковое название, похер вообще. Можете вообще новый логотип придумать и захерачить прям так. Ну, вот, в принципе, какие-то такие достаточно очевидные, кстати, правила. Я не знаю, почему многие про это спрашивают, но, типа...
На самом деле, надо просто проявить смекалочку.
Смекалочка. Мое самое любимое, кстати, когда... Со мной этот чувак из Сан-Франциско пытался NDA подписать, где я после завершения контракакта не имел... А, не NDA, договор, да? Где я не имел права работать дизайнером несколько лет, там что-то 20 лет, еще какой-то хуйней не мог заниматься, там пиздярики вообще были.
Вообще всегда нужно читать, что ты подписываешь, что тебе предлагают, даже если ты в очень печальном состоянии финансовом находишься и... Просто бывают такие договора, да, вот как этот пытался подсунуть, и потом у тебя уволили, или ты уволился, что-то не срослось, там, проект не пошел, и все, и ты не можешь работать вообще по этой специальности, хотя это грубое нарушение кодекса, то есть тебе никто не может запретить трудиться и так далее. Поэтому лучше всегда внимательно читать, во-первых. Во-вторых, договор на то и договор — это не просто вам сунули, и вы расписались. Всегда можно сказать: а меня вот это напрягает, а давайте вот это по-другому напишем, договориться. Пробуйте, потому что почему-то люди боятся, я заметила, боятся сказать, типа, а меня вот тут этот пункт не устраивает, давайте уберем. Я заметила, прям многие боятся.
Просто переделывайте проекты, кладите в портфолио, все будет хорошо.
Дима, думал ли ты заниматься дизайном игровых интерфейсов?
Нет.
Может быть, в начале карьеры или как хобби сейчас?
Начало карьеры? Нет, не помню такого. Самое странное, что помню, это когда мне предложили работу в компании, которая занималась созданием интерфейсов для военных беспилотников. Ну, на этом все, мы не договорились.
Тебе вообще эта тема интересна?
Нет. Я не знаю, почему, но вот игровые интерфейсы вообще не интересовали никогда.
Это чуть-чуть другое же.
Ну да.
Вопрос от Крисуа. Как эволюционировать в продуктового дизайнера из обычного веб-дизайнера, не платя за курсы, интенсивы и менторов?
Долго, упорно разбирать рабочие обязанности продуктового дизайнера, выписывать себе такой маленький PDP, то есть на скилл-матрицу свою, да, создать и сравнить с тем, что умеешь ты, что умеет он, и идти к этому. Все, в принципе.
Вопрос такой еще, ну, типа, не платя, ты вкладывал в свое образование, нет?
Какой
ты же
вопрос?
Что-то читал?
Не платя?
Ну да, что-то покупал, что-то читал. Мне кажется, все равно придется вложиться хотя бы чуть-чуть понемножку.
Все от человека зависит. Многим проще вложиться, потому что им дают там обратную связь, или у них там появляется ментор. То есть это более дорогой с точки зрения финансовой путь, но более дешевый с точки зрения времени. А время в итоге может оказаться более дорогим ресурсом. Ну, оно, в принципе, и окажется более дорогим ресурсом.
Вопрос снова от Крисуа. Йоу!
А первый вопрос он как задал? Там было приветствие?
Нет.
Нет?
Йоу, расскажи на примере, как UHUI, дизайнер, работает с метриками. Часто вижу в описаниях вакансий пункт про метрики.
Ну так вот, как я отвечал в начале на один из вопросов, то есть продуктовый дизайнер, он, конечно, не будет работать там с NPS или с CSI, там, допустим, и так далее. Но если мы берем обычную работу с какой-нибудь там Google Analytics или Яндекс.Метрикой, то он будет, возможно, на LTV смотреть, возможно, он будет на bounce rate смотреть, может быть, он на карту скроллов будет смотреть, на тепловую карту, на веб-визор какой-нибудь. То есть такое более простое на самом деле, потому что все, что сложнее, ну, по крайней мере, в моих случаях, этим занимались уже несколько другие люди, но базовое знание аналитики очень-очень сильно упрощает жизнь. Банально, когда тебе нужно достать какие-то данные по там, определенной когорте, то ты не идешь там к маркетологу или там еще к кому-то, ты просто берешь и делаешь это сам. Просто экономия времени.
Так, вопрос от Таира. Хотелось бы устроиться в Facebook, Google или еще в какую-нибудь аналогичную компанию. Там так написано просто.
Ну, дизайнер же. Да, нет, я думаю, нет.
Никита. Привет! Сейчас стажируюсь в одной IT-компании на позицию VUI-дизайнера. Хотел бы спросить, что думаете насчет этого направления? Есть ли у тебя или у гостя подкаста опыт взаимодействия с VUI, CUI-специалистами, голосовыми интерфейсами и продуктами в целом?
По поводу CUI я, во-первых, удивлен, потому что крайне редко встретишь эту аббревиатуру. Что я думаю по поводу этого направления? Нормальное направление, то есть голосовые помощники, включая любые другие голосовые устройства, они потихоньку занимают какую-то позицию на рынке, их создают, ими пользуются, но не так регулярно и активно. Но здесь, смотрите, есть два нюанса. Во-первых, блядь, забавно, что я не готовился к этому вопросу, но будет звучать, как будто готовился. В 2006 году Нильсон Норман Групп опубликовали статью, в которой они сказали, что голосовые интерфейсы — это полное говно, и у них нету будущего. При этом мы видим некоторый бум, да, то есть многие делают там свои станции, колонки, новые какие-то голосовые помощники и так далее, и так далее. И вроде как оно все потихоньку растет, но Amazon выпустил новость о том, что практически все, я не помню процентаж, но, в общем, короче, большое количество людей, которые купили колонку Alexa, перестают ей пользоваться, по-моему, что-то в районе 2 недель с момента покупки. Поэтому я не могу точно сказать, какое будущее там у этой отрасли, но в целом это интересно, это прикольно. А что касается CUI, это вообще отдельная история, потому что по факту разговорные интерфейсы, это могут быть и чат-боты, и голосовые, и так далее, и так далее. Это уже такие штуки, где ты больше придумываешь своего рода сценарий, юзерфлоу и какие-то варианты ответов. Это, кстати, очень прикольно для тех, кто любил в детстве или там в подростковом возрасте игры, типа ролевые всякие, RPG-шки, да. Потому что там есть какой-то вопрос, есть варианты ответа. Подойдет людям, мне кажется.
Ксения, в чате ты рассказывал, что вы провели около 80 собесов и взяли 2 или 3 человек только. Что не так с дизайнерами на рынке? Чего им не хватало, чтобы получить работу? Хороший дизайнер, которого захотят взять на работу, это какой?
Просто... забавно, что после каждого проведенного интервью я выхожу из комнаты и стою и такой думаю, да что, блядь, с ними действительно не так? Ну, блин, ну это, во-первых, это правда, то есть провели под 100 интервью, а взяли, 3, по-моему, взяли, да. Я не знаю, что с ними не так, но то есть основная боль... это люди называют себя UX, UI-дизайнерами, но по факту они не проводили исследования. Их главная отмазка в том, что руководители не давали им на это денег, что у них не было времени. Для меня это странно, потому что я помню свои первые исследования, и я просто составил какой-то опросник, там, блядь, не умея ничего делать. Естественно, мне не дали никакие деньги, никакого бюджета, а просто вышел на улицу и пошел опрашивать людей. Ну, то есть примерно прикинул, кто может быть целевой аудиторией, и пошел.
А зачем тебе это на тот момент было нужно? Ну, в тот момент, вот как ты мыслил? Чего пытался добиться?
Блин, слушай, это было так давно, я, может быть, прям точные мотивы не вспомню, но я помню, что это было, знаешь, что-то из разряда, изначально же вот не назывались UX-дизайнеры, были веб-дизайнеры, а тут я где-то что-то такое прочитал про исследования и думаю, ну, надо как-то расти, короче, и вот хочется попробовать.
И получается, вы отказываете людям только потому, что у них проблемы с исследованиями? Или есть еще какие-то качества, на которые вы обращаете внимание?
Да до хера, на самом деле. Ну, типа, ну, реально, ну, то есть, это же не только у кого-то исследования, у кого-то еще что-то. Это может быть что-то вкупе, это может быть софт-скиллы, это работа в команде, это какие-то пробелы в резюме, ну, то есть... Причин для отказа, тем более у HR, намного больше, чем у меня. Ну, я смотрю на опыт исследовательский, опыт в UI-части, опыт работы в команде, способность к лидерству, знания базовые, способность к обучению, желание обучаться. Вот что-то в таком духе. Но чаще всего на рынке проблемы именно с исследователями.
А как ты видишь человека, который ты такой пособеседовал его и такой, мой чувак, точно все, я его беру, я его хочу, я его люблю, буду с ним работать?
Да, я сначала договорю, что я еще хотел сказать по поводу, кому точно отказываем, да, почему отказываем. Я просто одну закономерность провел вот в голове сейчас буквально. Люди, которые пишут себе, что они UX-дизайнеры, но не являются ими, и при этом у них нет опыта в проведении исследований, именно эти люди почему-то на вопрос, какую литературу по дизайну вы читали или что вы вообще читаете по дизайну, они чаще всего не могут внятно ответить. То есть это говорит о том, что человек не находится в информационном поле в современном, не держит руку на пульсе, и поэтому он вообще не ебет в душе, что такое UX. Вот, и отвечая на твой вопрос, да, слушай, сложно сказать, я же еще даю задачки на логику, ну, я их не буду озвучивать, потому что нахуй надо, да, чтобы готовились потом к ним. Ну, то есть я даю задачки небольшие на собеседовании, которые показывают мышление кандидата, и это тоже один из немаловажных факторов. Здесь все вкупе, на самом деле, его портфолио, его опыт, его решение вот этих задач, его ответы на все следующие вопросы. Поэтому все вместе. Иногда решающим фактором вообще может стать английский язык.
Важна какая-то харизматичность или открытость, умение говорить. Может быть, человек, он, ну, не умеет говорить, но он отличный специалист. Может быть, такое бывает или нет?
Зависит от позиции. Видишь, я не могу сейчас говорить, что так надо или так не надо, но, допустим, в какой-то компании такого человека действительно не возьмут, потому что он, скажем, в коллективе не уживется.
Игорь, где пройти качественные курсы продуктового дизайнера для опытного UI UX дизайнера?
UXUITELNO.space.
Можно теперь это все сложить, чтобы люди точно поняли?
Охуительно.space. Охуительно.space. Я представляю, как это будет тупо звучать.
Да ладно. Сергей, опишите... Опиши, с чего ты начинал карьеру продуктового исследователя. Какие ресурсы, сервисы искал для поиска вакансий?
Ну, я не продуктовый исследователь. С чего начинал карьеру? Я же это рассказал, да, вроде?
Ну, давай другими словами повторим, специально для Сергея.
Не, ну, типа, я могу с другого этапа. То есть, во-первых, карьеру продуктового дизайнера я начал не сразу с этой должности, да. Я ее начинал с дизайнера в наружной рекламе, потом был дизайнером в маркетинговом агентстве, потом я был веб-дизайнером просто, блядь, в агентстве, Как оно... Как же это тупое название, которое меня всегда бесило? Веб-студия полного цикла, блять. Вот. У нас еще в названии было слово «глобал». Мы работали только с нашим городом. Вот. А после этого был рост до UX-UI-дизайнера. Потом вообще, блядь, поработал арт-директором. Ну, ах. Ну и все. Ну а дальше финтех. Какие ресурсы использовал для поиска работы? Ну, на тот момент, кроме HeadHunter, нихера и не существовало, если честно. Первые работы вообще искал через знакомых, которые работают в этой сфере, и просто просил мое резюме закинуть, и, в принципе, всю жизнь это рабочий, на самом деле, вариант. Если у вас есть какой-то знакомый в какой-то компании, просто просите отправить его резюме. Вот и все. А сейчас очень круто искать работу на LinkedIn, очень круто искать ее в группах на Facebook, «Ищу дизайнера» называется. В Телеграме тоже дизайнер, как он, Design.ru, что ли, не помню, и Design Hunters еще есть. LinkedIn, Телега, Facebook, HeadHunter, не знаю, в HeadHunter я не искал работу уже года 3 где-то.
Тебе, по-моему, сами звонили уже, хотя у тебя...
А вот мне, кстати, недавно звонили HR, я говорю, где взяли, они говорят, на HeadHunter, я говорю, какого хера у меня резюме закрытое.
Да.
Вот, а они просто базу скачивают и звонят потом.
Да, потому что, по-моему, тебе так и звонили все эти годы. Вопрос от Матвея. Итак, сколько ты зарабатываешь?
Бля, знаешь, что забавно? У нас только что закончился проект, и там дизайнер у нас есть, его зовут Матвей. Но он не мог бы, наверное, такое спросить, мне кажется. Сколько я зарабатываю? Не жалуюсь, брат.
И сколько была твоя первая зарплата?
А я, по-моему, говорил где-то. Но это была зарплата не дизайнером, если говорить. Это была зарплата, блядь, в доллары, да, перевести лучше.
Ну да, я сомневаюсь, что в тенге будет.
Ну, короче, это было где-то $50. Ну, это было.
Это сколько лет назад?
Блять, дохуя, 11 с чем-то. 11? Да? Сколько мне? Да, где-то 11 лет. Сука, сложно. Это была работа официантом. Первый стажировочный месяц. Первая работа дизайнером у меня была нихера не дороже. Это было $100. Вот. При том, что забавно, что это уже было столько лет спустя, как я начал там что-то ковыряться в фотошопе. А напомню, в 11 или в 12 лет я заработал просто за 2 часа в 3D Max'е $100 на 3D модели. Ну, блять. Возможно, не туда я свернул.
Возможно, туда.
Возможно, туда. Мы же не ответили на первый вопрос.
Итак.
Даже мои родители не знают, сколько я зарабатываю, кстати.
Даже я не всегда знаю, сколько ты зарабатываешь.
Прекрасно, мне нравится.
Поэтому я и задала этот вопрос, знаешь, прям ожидая ответ.
Там Матвея не было никакого, да?
Вопрос от меня. Так, Алексей, тяжело работать на удаленке и не развестись с женой? Внимательно слушаю. Насколько тебе тяжело это?
Блять. А я, кстати, я же когда говорил, что давайте задавать вопросы, я не говорил, что я его буду с женой записывать. Сука.
Не увиливай от ответа.
А там нету этого вопроса, покажи.
Вот, смотри.
Да, ну нет. Да нет, на самом деле ничего не сложно. Я наоборот, когда начался карантин, ну, то есть до карантина я не работал удаленно, а начался карантин, мы 1.5 месяца, по-моему, посидели на удаленке, соответственно. Потом я вышел на работу, и буквально через 3 дня наш подъезд закрыли на карантин. То есть, ну, до этого мы могли хотя бы на улицу выйти, а тут наш подъезд вообще нахер закрыли. И вот, честно говоря, вот это сколько, почти 2 недели на вот этом карантине показались намного сложнее, чем 1.5 месяца. Но просто потому, что тебя заперли. Потом Я уже когда ушел из той компании, пришел сюда, я вышел на удаленку и работал как бы обычной жизнью, то есть там встал в 10, закончил работать в 7, ну или в зависимости там от проекта, да. Но каких-то проблем бытовых или там, что кто-то мешает, вообще не было. Учитывая, кстати, что мы как раз после выхода на работу купили квартиру и начали делать ремонт, я, блядь, сидел дома, работал, а у меня над ухом ебашил мужик с перфоратором. Вот, вот это, наверное, было сложнее. Но каких-то там ссор из-за того, что мы на удаленке, да, и, ну, из-за того, что я дома все время, вообще такого не было, вообще нет таких проблем. Поэтому я говорю, я очень сильно удивлялся, когда я читал новости, что в Китае возрос процент разводов. Вот для меня это было удивительно. То есть мы как-то охуительно находим гармонию во время нахождения там рядом друг с другом или в соседних комнатах, неважно. То есть, ну, у меня там звонок или интервью, я ухожу в другую комнату, меня никто не трогает, я просто предупредил, что, пожалуйста, там час меня не трогайте, все окей. А так, ну, в принципе, просто коммуникация стала короче, да, то есть не по мессенджеру, а там просто подойти к друг другу, что-то спросить, и все. Ну и плюс у меня холодильник всегда под рукой, поэтому да охуительно на удаленке вообще. Жена просто мой идеал. И я говорю это не потому, что она сейчас смотрит на меня.
Такой вопрос достаточно распространенный, нам его не первый раз задают. Как вы на удаленке и столько... Сколько эта удаленка уже длится у нас? Больше 2 лет?
Не, в общей сложности, я думаю, где-то 1.5 года.
1.5 года, да?
И даже чуть меньше.
Что нас ничего не напрягает, и мы даже не хотим ничего менять и возвращаться обратно, чтобы работа была в офисе и дома встречать. Какой-то для нас это отстой, если честно, такой формат работы, потому что здесь в чем прикол? Нужно найти каждому человеку занятие. То есть пока Богдан работает, я занимаюсь какими-то другими делами. Мы друг друга, в принципе, также не видим, но просто ощущаем присутствие друг друга, что мы оба дома не переживаем друг за друга, все хорошо. Всегда можем прийти на помощь друг другу, там, если что-то требуется, да. Но при этом мы не лезем. Вот я там чем-то занимаюсь, Богдан, если видит, что я занята, он не будет ко мне там подходить, что-то там свое говорить. Вот. И также я к нему не буду подходить. Не вижу тут сложности, особенно если есть несколько комнат. То есть ты разошелся по комнатам и, в принципе, не мешаешь друг другу. Вечером встретились, никакой проблемы нет. И нет этого пути в пробке, да, с офиса домой. Потерял столько времени, пришел, поел, лег спать. То есть мы можем еще пообщаться, куда-то сходить, погулять, там еще что-то. Ну, то есть так лучше. Надеюсь, мы ответили на вопрос Алексея. Так, Лиза, из кого в продукте можно стать дизайнером и кем может стать дизайнер?
Из кого в продукте можно стать дизайнером? Неплохие дизайнеры. Я сейчас не буду как-то узко отвечать, да, в целом дизайнер. То есть это может быть и чувак с упором на исследование, с упором на UX, с упором на UI. Короче, это могут быть внезапно программисты. Бывали и такие случаи. Это может быть внезапно опять X2 HR-ы, у которых неплохо прокачана психология. Это могут быть продакт-менеджеры, это могут быть бизнес-аналитики, это могут быть копирайтеры, ебать, это может быть кто угодно практически. Ну и, соответственно, то же самое и в обратную сторону, то есть кем может стать дизайнером, ну, практически кем угодно. То есть нужно, опять же, выявить свои сильные и слабые стороны, понять, в каких профессиях более востребованы данные компетенции и туда идти. Ну и вообще подумать, лежит ли душа к этому. То есть, может быть, тебе не понравится там работа продакт-менеджера или скрам-мастера или бизнес-аналитика и так далее.
Аноним. Сколько ты зарабатываешь на курсе?
На курсе я не зарабатываю, ребят.
И почему ты решил запустить тогда в таком случае курс?
Блядь, это тоже уже заезженная история, но у меня, знаешь, такое ощущение, что вот есть чат на канале, да, и там сидит 10 человек, которые все это знают, а я уже думаю, бля, да я это рассказывал. Вот, а там как бы еще почти 5000 человек на канале, и еще какие-то люди приходят подкаст послушать. Ну, короче, в другой компании, то есть уже был вопрос, да, про 100 собеседований за год. Так вот, в другой компании я искал дизайнера в команду и провел что-то в районе 40-45, может быть, даже 50 собеседований за 2 недели. То есть у меня с утра до вечера были созвоны. Вот это я сейчас пизданул, конечно, настолько привык к удаленке. Были собеседования очные, вот, не созвоны, простите. И, короче, я их провел очень много и понял, что люди... Вот опять же, та причина, да, по которой я говорил, что мы отказываем людям, они ищут виноватого в том, что они не знают, как проводить исследования, и они пишут, что они UX-дизайнеры, но при этом никогда UX-ом не занимались. И все, и что-то я такой думаю, блядь, ну если нет, то надо научить. И все, запустили, и я закинул на канал. Но я вот опять же, да, сколько зарабатываешь? Ну, нисколько. Я кроме канала нигде не рекламировал курс. Ну, в целом, год, кстати. Вот, кстати, можно итоги подытожить. Я его запускал в декабре того года. Я думаю, можно подытожить... Чуть больше 100 человек закончили. Часть из них работает в Сбере, в МТСе, в Спортмастере, в Wildberries, еще в МТСе, по-моему, кто-то устроился, в Чулаков студио, в Ахтер студио, еще где-то ребята в таких неплохих местах работали. И... Я доволен, даже если хоть капельку я приложил к этому какую-то часть своей руки, мизинчик хотя бы, то это уже заебись приятно. Ну, в целом отзывы радуют, поэтому я рад, честно. Это было, ну, точно не зря.
Ну, то есть ты его запустил для того, чтобы что? Чтобы для, как сказать, самолюбия, для звездности, для чего ты это сделал? Чтобы людям помочь.
Я его запустил, вот говорю, я психанул как будто, что люди не знают, как проводить исследования. Я поглядел курсы для дизайнеров, и я не увидел такого, что, знаешь, типа есть вот дизайн-процесс от нуля, то есть от момента, как ты... придумываешь какую-то идею, вот, допустим, ты собираешься сделать стартап, допустим, тебе нужно понять, что ты вообще будешь делать. Это будет, там, не знаю, личный водитель для ребенка или это будет доставка продуктов из магазина. Ты вообще, короче, не знаешь. Вот с этого момента и до момента, как ты запускаешь MVP. Я таких курсов не видел и поэтому решил сделать. Вот, но целью... Я не ставил целью заработать.
Для себя вот что ты с этого... Ну, то есть, я понимаю,
для
что...
Для себя?
Да. Что таких курсов нету, это не было и не... Да и нет, если объективно посмотреть. Не видела я лучше твоего курса, я еще раз, да, скажу теперь здесь это.
А вот. Я и здесь скажу, что ты моя жена, поэтому ты так говоришь, блядь.
Вот. Нет, смотри. Но для себя, вот типа, я хочу потешить свое эго, я хочу там блеснуть своими знаниями, я хочу делать добро, хочу изменить мир, хочу, чтобы было больше специалистов. Что ты хотел для себя?
Смотри, во-первых, ну, там многое в точку, я хотел действительно, чтобы было больше специалистов. Только у меня не получилось, знаешь, в каком плане? Я думал, что эта цифра будет расти в Казахстане. А она растет в России. То есть у меня с Казахстана там буквально человек 5 было на курсе, может, даже меньше. Вот. По поводу самолюбия, эго и так далее, ну, я совру, если скажу, что этого не было. Ну, то есть там условно любой человек, который создает там свой канал или где-то светится на каких-то курсах или выступает и так далее, одна главная потребность — выговориться и донести. То есть я понял, что я прошел там достаточно большой путь, у меня был такой-то, такой-то опыт, и почему бы им не поделиться? Ну и да, про эго я говорю, я не совру, если... Ой, точнее, я совру, если скажу, что этого не было. Оно, может быть, там не такое раздутое, да, а может, я его сдерживаю. Ладно, есть еще вопросы?
Вот, ладно. Есть вопрос.
Давай.
В чем сила?
Блять, Дудя включила все-таки. Я уже знаю следующие два вопроса.
Нет, я не буду спрашивать, дрочишь ты или нет, ответь мне, в чем сила.
В чем сила? Я вот сейчас молчу уже секунд 10 и очень хочу сказать, что сила в скорости принятия решений.
Огонь. Давай на этом и закончим.
Круто, спасибо большое, что помогла. С наступающим Новым годом. Всего самого заебатого.
Всего самого охуительного.